Максим Горький. Об анекдотах и еще кое о чем. Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» 1931 года. Номер 348 от 19 декабря и номер 349 от 20 декабря. Включалось во второе издание книги Максима Горького «Публицистические статьи». Печатается по тексту указанной книги, сверенному с авторизованной машинописью. Архив А.М. Горького. Здесь и далее примечание автора. Известно, что буржуазное государство посредством долговременного, непрерывного и всестороннего давления на индивидуальность создало тип человека, ремесло которого примирять социальные противоречия. Это человек, образованный естественной потребностью мещанства в защите против отравления ядами, кои нездоровый организм его вырабатывает в себе самом. Это человек начитанный, умеющий более или менее ловко излагать мысли и разлагать их, когда они противоречат философическим основам микроискривления мещан. Известно, что мещанство двоедушно и что оно не может быть иным. В практике своей оно грубо и цинически материалистично. В теории исповедует идеализм. Для прикрытия этого маленького, но совершенно очевидного противоречия и образован профессиональный примиритель всех и всяческих противоречий. Его обязанность – отводить глаза от действительности всем вообще людям, а особенно людям, которые желали бы честно разобраться в сложившейся путанице идей, выдуманных предшественниками их по ремеслу, идей, которые не только оправдывают, но и пытаются навеки утвердить законность бытия мещанства в целом, а в частности, законность бытия свободомыслящего мещанина, якобы совершенно духовно независимого от влияния действительности. Основным приемом отвода глаз – служит углубление разума в область вечных тайн, кои, будучи уже признаны неразрешимыми, тем не менее усердно и умозрительно разрешаются. Причем иногда разрешаются они не по обязанности примирителя, не по силе пытливости его ума, а по ремесленной привычке и даже нередко от нечего делать. В область вечных тайн свободомыслящий примиритель социальных противоречий отправляется с высоты такого соображения. Мы кое-что узнали, но мы не знаем, насколько достоверно то, что мы знаем. Нам неизвестно, что именно скрыто под тем, что нам известно. А это скрытое и есть главное, что необходимо знать. Кем или чем и как начато все, что существует и зачем оно начато. Все и мысль исходят из неведомого, но ведомо ли неведомому сомнение в смысле своего бытия? Имеют ли место среди платоновских идей идеи граммофона, штанов, пулемета, лыж, револьверного станка, трубки для курения табака, швейной машины, туберкулезной бациллы, мыла, утюга? Существует ли мое «я» до рождения и как оно будет чувствовать себя после смерти? Сидит ли человек на камне, на стуле или же на собственных ягодицах? И какую роль при этом акте играет земной шар? Количество вопросов такого рода неисчислимо. И многие люди указанного типа верят, что, разрешая вопросы этого порядка, они углубляют познание смысла бытия, а также разоблачают заблуждение мысли. Ошибочно было бы думать, что я высмеиваю философию. Нет, я за философию. Но снизу, от земли, от процессов труда, который, исследуя явления природы, покоряет силы ее интересам людей, я убежден, что мышление неразрывно соединено с трудом. И не сторонник мышления в неподвижном состоянии, сидя, лежа. Примечание Максима Горького. Решением этих вопросов занимаются наиболее крупные птицы, так сказать, вороны среди галок, сорок и ворон. Более мелкие, двуногие без перьев, ближе к мещанской действительности и по мере сил своих, затемняют ясность подлого ее смысла. По характеру своему они в большинстве жулики, но по убеждениям гуманисты. Они могут быть деятельными членами общества защиты животных и равнодушно наблюдают, как полиция избивает рабочих на улицах культурных городов Европы. Они могут протестовать против вивисекции, защищая кроликов, собачек, морских свинок, и могут оправдывать неизбежность империалистических войн, истребляющих десятки миллионов людей, оправдывать варварскую колониальную политику капиталистических государств, могут по указу хозяев наускивать мещанство Европы на интервенцию в Союз Советов, наускивать на террор против большевиков. Вообще они к добру и злу постыдно равнодушны. К добру и злу постыдно равнодушны и стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Дума». Но работая в газетах банкиров, они проповедуют какое-нибудь добро, например, фашизм, и обличают зло, например, коммунизм. Хозяева кормят их более или менее вкусно и командуют им. «Эй, ребята, делайте общественное мнение!» И они послушно сочиняют, что в союзе советов хозяин его, трудовой народ, изнемогает от желания снова посадить на шею себе царя или парламентец с банкирами и фабрикантами. Доказывают, что существует племя людей, которым скучно жить, если их не бьют. Что у людей этих развита любовь к страданию, как доказано Достоевским. Что они тем лучше себя чувствуют, чем больше у них чирив на коже, и что терпение их совершенно изумительно. Так, например, они почти голыми кулаками 4 года усердно и терпеливо били армии ученых-генералов, спецов военного дела и войска европейской буржуазии. Впрочем, на последнее они, кажется, не ссылаются, доказывая любовь населения Союза Советов к страданию и терпению. Они очень любят подчеркивать различные мелкие, пошленькие, глупые и уродливые анекдоты, которым советская действительность не бедна и которые не могут не создаваться в стране, где приведены в непрерывное движение 162 миллиона людей, в большинстве не очень грамотных. Люди эти дерзновенно решили создать новое социалистическое общество. Никто до них такой работы не начинал, учиться им не у кого, рабочей силы им не хватает. И вообще, положение таково, что для творчества глупеньких анекдотов есть и место, и достаточное количество разнообразных причин. Однако не было случая, чтобы анекдоты, даже взятые в сотнях и тысячах, заметно задерживали развитие исторического процесса. Но разбойники пера и мошенники буржуазной печати обязаны хозяевами доказывать, что анекдот не только мешает, но и останавливает ход истории. Мое мнение по этому поводу таково. Если анекдот остроумен, он украшает историю, как художественная миниатюра страницу летописи. Если анекдот уродлив, пошел и глуп, автор его, наверное, тоже урод.